Самсон Ведрик был младшим из двух братьев. Красавица и умница, наделенный многочисленными талантами. Он закончил школу с отличием. Он легко поступал в любое учебное заведение, сколь угодно престижное, но никак не мог найти своего призвания. Возможно, потому что привык предъявлять к жизни и к себе, разумеется, несколько завышенные требования. Проучившись последовательно в юридическом, дипломатическом и мореходном институтах, он открыл в себе способности живописца и поступил в художественную академию, причем попал на курс к выдающемуся, очень успешному мастеру, сразу же разглядевшему в юноше его недюжинный талант. Фрол Ведрик был старше брата на 5 лет, и он не только не завидовал успехам малыша, но и радовался им как своим. С детства выполняющий при золотом мальчике роль няньки, опекуна и защитника, Фрол в глубине души считал Соника немножко своим сыном. Это было тем более справедливо, что отец мальчиков ушел из семьи, когда Сонику не было и 3 лет, и постоянная борьба за собственное женское счастье занимала у матери все время и силы. Хозяйственному и обстоятельному Фролу хотелось носиться с кем-то, как курица с яйцом. Сонику прямо-таки необходимо было, чтобы с ним носились. И так взаимоотношения братьев отвечали сокровенным желаниям каждого и были столь же прочны, как союз притертых друг к другу болта и гайки. Ни разу за всю свою долгую юность Соник не встретил девчонки, которая посмела бы ответить «нет». Раз или два он начинал встречаться с женщинами, с которыми в то же время встречался и брат. Тот не находил в этом ничего странного. Разумеется, вкусы Соника во многом определялись вкусами Фрола, так стоило ли обижаться? Злые языки болтали, будто Соник уводит у Фрола женщин. Фрол относился к его проказам так же снисходительно, как если бы младший братишка позаимствовал у него пластмассовый пистолет. Личная жизнь у обоих не складывалась. Фролу с юных лет хотелось иметь собственный дом, собственную жену и несколько собственных детей, но ему не везло с женщинами. Брату не везло тоже. У Соника всегда было много поклонниц. Они буквально вешались на него гроздями, ходили по пятам, пускались во все тяжкие, чтобы его окрутить, выдумывали беременность и даже в самом деле беременели от кого-то на стороне и являлись к Сонику с претензиями. Они пытались его шантажировать, подумать только. Поразительно, на какие грязные приемчики способна бессовестная баба в своем стремлении удержать и привязать к себе мужчину. Соник закончил художественную академию, опять-таки с отличием. Однако очень скоро выяснилось, что вкусы экзаменационной комиссии категорически не совпадают со вкусами потенциальных покупателей. Соник был воспитан на классических образцах, в то время как публика требовала чего попроще и покрикливее. Соник не мог продать ничего крупнее карандашного наброска на салфетке. Салфетку купил однажды в ресторане какой-то иностранец, видимо, человек со вкусом. Фрол, работавший к тому времени администратором в энтомологическом музее, считал своим долгом финансово поддерживать брата. Соник принимал его деньги с благодарностью, чуть ли не со слезами на глазах. Фрол, понимая, что делается у брата на душе, повторял ему по 10 раз на дню. «Только работа! Не стоит ориентироваться на вкусы толпы. Рано или поздно о Сонике заговорят, надо лишь не сдаваться и работать, работать и не беспокоиться о деньгах». И Соник работал. Он ложился спать в 5 утра, вращался в высших кругах богемы, иногда испытывал удачу в казино, но на каждый крупный выигрыш приходилось по 3 мелких проигрыша. Жил в мастерской, которую снимал для него Фрол, спал на раскладушке и довольствовался малым. Глядя на его работы, Фрол не сомневался, что признание не за горами. Однако устроители престижных выставок почему-то все время отказывали. Разумеется, всегда так трудно протиснуться в тесную группку своих, сбившихся плечом к плечу и не пропускающих чужого. Однажды поздней весной братья обсуждали как раз перспективы летнего вояжа, но на него категорически не хватало денег. Соник против воли Фрола решил подхалтурить и заработать. Взял этюдник и пошел в парк предлагать прохожим свои услуги портретиста. Коллеги-рисовальщики встретили его, конкурентов, в штыки. Однако день был воскресный, погожий, а потому работы хватало всем. Соник нарисовал щекастую девочку в ядовито-желтой блузке, нарисовал унылую девицу с подобранными в дульку волосами. Девице портрет не понравился, она ушла возмущенная, так ничего и не заплатив. Сонику надоело сидеть на раскладном стульчике. Он хотел было потихоньку двигаться в направлении ресторана, когда на аллее появилась женщина в оранжевом, как апельсин, платье. Не заметить ее мог только слепой или дальтоник. Соник, завороженный, проводил ее взглядом, потом сорвался со своего брезентового стульчика, догнал оранжевую даму и преградил ей дорогу. «Что за цвет?» — сказал Соник. «Я художник», — он поклонился, прижимая к груди влажную беличью кисточку. «Что за цвет? Я хотел бы написать ваш портрет в этом платье. Вы позволите?» Впрочем, возможно, их знакомство произошло совсем по-другому, в другом месте, при других обстоятельствах. Может быть, все может быть. Соник рассказывал о ней всякий раз по-разному, и не потому, что хотел обмануть Фрола. Просто он, как истинный художник, уже творил свой миф. Как жаль, что прилив вдохновения у талантливых людей порой вызывают не очень-то достойные люди. Спустя несколько дней Анжела уже жила у Соника в мастерской, на второй раскладушке. То есть спали оба на раскладушках. А любили друг друга, а это случалось чуть ли не каждый час, прямо на полу, на сдвинутых матрасах. Соник хвалился Анжелой, как не хвалился никогда. Ни школьной золотой медалью, ни кубком студенческой спартакиады, ни новыми роликовыми коньками. Соник навещал ближних и дальних знакомых, ради счастья представить им Анжелу. Соник начал работать в новой для себя манере, раскованно и сумасбродно. Работы его по-прежнему не продавались, зато устроители выставок наконец-то снизошли. Видимо, капля по капле и камень долбит. Так случилось, что заговор против Соника дал трещину именно в тот момент, когда он был увлечен Анжелой. Ей хватило наглости убедить его, что именно она явилась причиной успеха. И Соник, к сожалению, поверил. Итак, работы Соника стали выставлять. Сперва понемногу, а потом все чаще и чаще. Наконец, случилась персональная выставка Самсона Ведрика. А за ней еще одна и еще. О Сонике, как давно предсказывал Фрол, заговорили. К сожалению, заговорили и об Анжеле. Все в один голос твердили, что эта женщина прекрасна, что она одухотворена, что она из маленького художника сделала большого, почти гениального, что любой мужчина всю жизнь мечтает о такой встрече, что Анжела — совершенство, волшебница, фея, подарок судьбы. Фролу было больно слушать эту болтовню, просто физически больно. Популярность Соника была наградой за годы напряженного труда, и как легко женщина, подобранная на улице, примазалась к его нарождающейся славе. А он не видел, не замечал ее основного мотива — корысти. Он возился с ней, как учитель со школьницей. Она ведь пришла к нему дуб дубом, неразвитая, необразованная, крайне ограниченная особа. Соник находил особенное удовольствие, натаскивая ее по университетскому курсу литературы, истории, эстетики. Он метал перед ней тонны бисера. Он рисовал ее в оранжевом платье и без него, и вообще без всякой одежды. 40 вариантов Анжелы смотрели из разных углов его мастерской, за аренду которой по-прежнему платил Фрол. Все, видевшие колоссальное различие их культурных потенциалов, блестяще образованный, тонко чувствующий художник и полуграмотная девица, падкая как сорока на все блестящее, ждали, что увлечение Соника закончится через месяц-другой, ну, в крайнем случае, через полгода. Тем не менее, скоро состоялась свадьба. Не очень богатая, но очень многолюдная и даже веселая. Анжела и Соник надели кольца. Подумать только! Фрол был уверен, что его свободолюбивый брат до конца дней своих останется неокольцованным. В законном браке прошел год, а счастье Соника не убывало. Он всерьез искал подработку, хотел снять, наконец, нормальную квартиру, поселиться там с Анжелой, завести ребенка. Подумать только. Все, из-за чего Фрол пожертвовал собственным домом и собственным благополучием, карьера Соника, его работа и его слава, поставлено было на карту по прихоти девицы в оранжевом. Если бы дни, посвященные Анжеле, Соник посвятил творчеству... Ах, если бы... Землю хочется грызть, когда подумаешь об этом. Нет, Фрол не ревновал, во всяком случае, в начале. Во всяком случае, ему хотелось верить, что он совсем не ревнует к этой женщине. Ее требовательность и самомнение составляли разительный контраст с тем, что она представляла собой на самом деле. Все это видели, кроме Соника. Фрола она возненавидела сразу же, с первой встречи, и недвусмысленно дала понять, что не желает видеть его чаще, чем раз в полгода. Фрол не огорчался бы этому обстоятельству, если бы из него не следовало автоматически, что встречи двух братьев тоже стали весьма редкими. Фрол терпел, понимая, что время все расставит на свои места. И время показало, что Фрол оказался прав. Как-то раз в ответ на обыкновенный каприз, а Соник сильно уставал, и его нервная система иногда давала сбой, она просто собрала свои вещи и ушла. Этот поступок демонстрировал подлинную цену ее любви. Однако Соник, человек ранимый и чувствительный, не мог сделать из этого соответствующих выводов. Он просто впал в депрессию. Фрол никогда не видел брата в таком отчаянии. Даже в детстве, перед витриной игрушечного магазина, когда мать отказалась купить плюшевого слона, и Соник, не в силах совладать с обидой, упал на асфальт и стал, захлебываясь слезами, колотить ногами в красных сандалетах из кожзаменителя. Казалось, Соник обезумел. Он бросался на Фрола, рвал одежду на нем и на себе. Он бился головой о стену. Фрол боялся вызывать скорую, а вдруг брата заберут в сумасшедший дом. Он сдерживал и уговаривал Соника сутки напролет, и тот, наконец, перестал кричать и метаться, лег на свою раскладушку, свернулся калачиком, обхватив колени руками, и затих. Спустя еще сутки Соник все так и лежал безучастно к еде и питью, твердый и бледный, как стенка. Фрол нашел в его записной книжке старый телефон Анжелы. Самой Анжелы там не оказалось, но какая-то сварливая старушка все же согласилась назвать другой номер, и по этому-то номеру ответила, наконец, оранжевая дама. «Алло?» Фрол сквозь зубы сообщил все, что думает о ней, и объяснил, что Сонику из-за нее очень плохо. И что он ни за что не стал бы звонить ей, если бы не одно обстоятельство. Соник, вполне возможно, сейчас умрет. И она примчалась, будто ей хвост скипидаром намазали. Заслышав звук ее голоса, она сухо сказала Фролу «Привет!», Соник дернулся на раскладушке. Она подошла и ласково тронула его за плечо. И Соник вскочил, обрушивая хрупкую конструкцию из брезента и алюминия, и вцепился в свою женщину, как пьяница в бутылку. Фрол поражен был до глубины души. Уже тогда у него впервые мелькнула мысль, что оранжевая дама околдовала Соника, наслала на него приворот или что-то в этом же духе. Все пошло как бы по-прежнему. Влюбленные души друг в друге не чаяли, спали на двух раскладушках и чувственно мяли боками два сдвинутых матраса. Однако в то же время кое-что изменилось. Соник теперь боялся потерять Анжелу. Ни одну женщину прежде он не боялся потерять. Все они боялись потерять его, и все в конце концов теряли. Теперь все переменилось. Соник впервые в жизни почувствовал себя несвободным. Обычно его веселье понемногу пошло на убыль, и он почти перестал работать. Вот она, цена безрассудного увлечения, вот она, женитьба, кольцо на пальце и прочие прелести. Однажды Соник, немного выпив, снова что-то не так сказал, и Анжела снова ушла, и все повторилось сначала. Соник сперва пил, а потом умирал. Плакал, корчился с пеной у рта, и Фрол не знал, что делать. «Позвони ей!» — со слезами умолял Соник. И в конце концов сам позвонил Анжеле и сказал в трубку, что любит ее больше жизни и просит прощения. И вообще. Анжела снова примчалась, как торпеда. Соник от смерти перешел к счастью, и Фрола выставили за дверь. Последние несколько месяцев супружеской жизни Соника были как мясорубка. Супруги ругались чуть ли не ежедневно. Анжела лила крокодильи слезы. Вольно ж ей было реветь белугой. И кто, как не она, был виноват? Почему бы ей не отпустить Соника, не позволить жить, вести себя так, как тот считал нужным? Зачем тыкать ему в лицо каждый день своей, видите ли, индивидуальностью? Кто создал ее, эту личность? Слепил по кирпичику из случайно подобранного на улице сырья? Кто, как не Соник? Конечно, Соник не был легок в общении, но он имел на это право, он был гений. А Анжела не могла, видите ли, снести его раздраженного тона. Соник не привык к придиркам, ему становилось все хуже, и тогда Фрол подумал, что брату может помочь знакомство с другой женщиной, клин клином. На маленькой квартире Фрола стали происходить свидания его брата и одной совсем юной девочки, студентки художественной академии, искренне влюбленной в Соника и его работы. Соник повеселел, и Фрол уверен был, что все позади. Власть строптивой женщины над его братом изжита, теперь остается только подождать немного. Анжела не стала ждать. Она выследила Соника. Поистине у нее был собачий нюх. Она застала Соника прямиком в объятиях нежной девочки, а брат был так беспечен и так увлечен, что даже не запер за собой дверь фроловой квартирки, вот этой самой однокомнатной. Мерзавка, шпионка, взрослая баба, устроившая невесть какое представление из совершенно житейской, простительной ситуации. Чего, чего она не поняла, какое право она имела предъявлять Сонику хоть какие-то претензии? В особенности после того, как превратила его жизнь в ад. Девочка потом рассказала Фролу, что у Соника было страшное лицо, что он застыл, глядя в глаза своей оранжевой даме, и не издал ни звука, когда она развернулась и вышла. Соник попрощался с девочкой, оделся и вышел следом. Вернулся в мастерскую, собрал вместе все портреты Анжелы и в их обществе вскрыл себе вены. «Вот», — сказал Фрол Ведрик, — «света здесь нет, зато сухо. Некоторые в рамах, некоторые без рам». Луч фонаря выхватил из темноты какое-то сине-розовое пятно. Присмотревшись, Влад разглядел синего лебедя на розовом пруду. Богорат хмыкнул. «Это не его работы», — сказал Фрол Ведрик. «Это тут хранилище вообще, его работы там». И пошел впереди. Белый луч фонаря упирался ему в спину.
«Ты ведь не будешь делать резких движений?» — осведомился Богорат.
«Здесь», — Ведрик повел рукой, — «освещение должно быть хорошее, лучше дневное. Все его работы подписаны в правом нижнем углу. Вот только что вы хотите увидеть? Что я ничего не украл?»
Богорат хмыкнул еще раз.
«Месть спустя 10 лет. Маловероятно, Ведрик. Многовато. Все скорбел по брату, а спустя 10 лет взял, да и...»
«Вы ничего не докажете», — быстро сказал Ведрик.
«Возможно. Но работы Самсона принадлежат его вдове. По закону».
«По закону?»
Ведрик обернулся. В свете фонаря его искаженное лицо выглядело, будто нарисованное на мятой простыне. В глазах стояла обида, многолетняя, свинцовая. Главная обида его жизни. Как будто словосочетание «по закону» стало личным его врагом, кошмаром, проклятием.
«По закону? Она — это сука!»
«Если я еще раз услышу это слово, — ровно сказал Влад, — я заверну его тебе в глотку вместе с языком и зубами». Ведрик дернулся.
«И ответите, потому что все, что вы делаете со мной, незаконно. Это вас будут судить, а не меня!»
В кармане Богорада запищал телефон. «Алло?» Снаружи за огромными окнами шелестел ветер. Внизу подмигивал перекрываемый ветками белый тусклый фонарь. Пахло, кажется, олифой и еще чем-то специфическим. Влад никогда не был в мастерских художников, но специфический запах был ему смутно знаком.
«Да?» — спросил Богорат.
«Ага.
Ну, конечно. Спасибо, Саня».
Луч фонарика поднялся выше. Белым пальцем уперся Ведрику в лицо.
«Вот и все, Фрол. Мотив у тебя. Хороший такой мотив».
«Вранье», — быстро сказал Ведрик. «Вранье».
Богорат повернулся к Владу.
«Последние работы Ведрика до неприличного выросли в цене и продолжают расти. Две миниатюрки, которые он подарил друзьям, ушли на аукционе по 20 000 каждая. Здесь», — Богорат повел рукой, обозначая окружающее темное пространство, — «прямо золотые россыпи какие-то».
«Да?» — Фрол попытался выскользнуть из светового пятна. Богорат догнал его лучом фонарика.
«Стоять?» «С таким мотивом, Фрол, тебе надо стоять и не двигаться».
«Вранье», — нудно повторил Ведрик. За спиной у него Влад вздрогнул, появилось лицо. Крупные мазки бликовали в белом глупом свете фонаря. На холсте был изображен щуплый молодой человек с маленькой остроконечной бородкой.
«Кто это?» — механически спросил Влад.
Ведрик повернулся всем телом, прикрыл глаза от слепящего света. «Это я. Не ваше дело, это мой портрет, ясно вам? Мой портрет тоже мне не принадлежит по закону».
В лице молодого бородача было что-то неуловимое от Фрола Ведрика, квадратнолицевого и рыхлого. Юноша мог бы приходиться Ведрику племянником, например.
«Не мудрено», — тихо сказал Влад. «Не мудрено, что она не узнала».
«Она не узнала?» Ведрик нырнул под луч фонаря. Что-то упало с грохотом, темная тень шарахнулась в сторону, метнулся луч, упал на пол фонарь. Ведрик ушел от Богорада, пытавшегося его ухватить, и сыпался вниз по лестнице. Оттуда сразу же донесся его отчаянный крик и короткие неразборчивые реплики нескольких мужских голосов. «Кто там?» — быстро спросил Влад.
«Полиция», — пояснил Богорад, поднимая фонарь. «Все, ему не отвертеться. Можете спокойно спать, господин Палий. Жизни госпожи Анжелы Стах ничего не угрожает».
Владу почудилась ирония в его голосе. Он хотел ответить. Во-первых, поблагодарить, во-вторых, попросить извинения за то, что так глупо проговорился, в-третьих, попытаться объясниться. Объяснить, что Анжела, что она... Но не успел. Луч фонарика уперся в темный холст. С холста, из темноты, смотрела дерзкая, веселая, живая и сильная женщина. Влад узнал ее сразу, хотя она и была лет на 10 моложе, хотя и была преображена авторским видением Соника, Самсона Ведрика, который каждый мазок клал, любуясь. Свет, тень, движение, дыхание, жизнь.
«Ну что ж, вполне пристойно», — сказал Богорад за его спиной. «Неплохая работа, правда?»
Влад не ответил. В душной мастерской ему померещился запах лета и апельсинов.